Кинопоиск представляет. Кинотеатр «Родина». Подкаст об отечественном кино. Выпуск 4. 35 лет фильму «Покровские ворота».
Добрый день, это «Кинопоиск». Меня зовут Станислав Дединский, я редактор сайта. И сегодня у нас очередной подкаст из серии «Кинотеатр «Родина». И мы рассказываем вам о фильме «Покровские ворота», который в этом году отмечает свое 35-летие. Сегодня у нас в гостях киновед Александр Шпагин. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Который нам расскажет, собственно, о феномене этого фильма, о том, как он был снят, почему он получился таким, каким получился, и почему он до сих пор интересен зрителям, которые его разобрали на цитаты и до сих пор с удовольствием пересматривают.
Ну, началось все с того, что Михаил Казаков, режиссер этого фильма, поставил пьесу «Покровские ворота» в театре на Малой Бронной. Это был приятный ретро-спектакль, совершенно не похожий по стилю на вот этот вот гротесковый, безумноватый фильм. Самое интересное, что «Покровские ворота» у него... одна из самых странных судеб, если брать культовые фильмы, потому что культовые фильмы входят в сознание зрителя сразу. Они сразу нравятся, они сразу расходятся на цитаты, начинаются очереди, если этот фильм идет в кинотеатрах, или забрасывают письмами, мешками писем, телевидение, как с «Иронией судьбы» было, повторите, да повторите, и настолько уже хотели повторить, что аж и потом в кино снова выпустили, и опять все хорошо прошло в прокате. Вот так обычно бывает у культовых фильмов. С «Покровскими воротами» совершенно другая история. Он поначалу был не очень принят ни зрителями, ни, так сказать, художественно-творческой интеллигенцией, ни даже непосредственно друзьями Казакова. Все, скорее, с недоумением каким-то восприняли. Какая-то странная картина. Ожидали увидеть приятную ретро-драму, тонкую, с аллюзиями, с любимым для всех тогдашним стилем ретро, в котором возникало новое постижение советского человека на пространстве 20 века, переосмысление, ирония по отношению к советской власти в различных ее проявлениях и на различных ее временных отрезках. То же самое ожидали увидеть здесь. И вдруг какой-то такой вот буфонада какая-то такая, совершенно, значит, безумная. Все переигрывают. Хорошо ли они играют? Да чё-то странно все играют как-то. Странное кино. Вот так восприняли. Культ этого фильма начался, когда вдруг о нем стали вспоминать, что вот был такой вот фильм, такой интересный, что-то его не повторяют, Они повторяли его по понятным причинам, потому что корень его уехала за границу, в первую очередь из-за этого. Но все-таки повторили. В 85-м или 86-м году порезаны были все сцены выпивок, вырезаны по понятным причинам. Там был закон, антиалкогольный закон Горбачева. Все фильмы «Безжалостно» сокращались. Из песни «Кавалергарда «Век недолог» вырезался третий куплет «Течет шампанское рекою» и так далее, и так далее. И повторили в таком куцом виде. То есть там, наверное, поскольку в фильме очень много выпивают, наверное, ну, минут-то 7 вылетело. Потому что вырезали тупо целые сцены. Вот видите, рюмку, все сцены вылетают. А может, и не 7, может, и 15 вылетело минут. И вдруг. И вот здесь начинается вторая волна успеха, переходящая в культ. Фильм вдруг расходится на цитаты, фильм начинает, эти все цитаты начинают повторять, пересказывать друг другу, как это, например, было с «Особенно сенсальной охотой». Вот никогда не забуду, это такой адский бум, куда не придешь, все пересказывают «Особенно сенсальной охоты». В купе едешь в поезде, все говорят только об этом. Вот здесь было примерно то же самое. В течение недели народ с упоением пересказывал друг другу всякие цитаты, значит, из «Покровских ворот». И, конечно же, ну, слава богу, вся эта фигня с антиалкогольным законом прошла. Фильм показали снова, уже через год, уже не подрезанный. Потом показали снова, снова и снова. И так вот возник его культ. А почему он, собственно говоря, таким получился? Почему Казаков его сделал именно таким? Казаков ведь очень был креативный человек всегда, он много ставил и в театре, и очень много ставил в кино. То есть, если посмотреть его послужной список, дай бог каждому такой. Причем он читал очень быстро. В том же 80-м году он писал две картины. Две. «Попечители» по «Последней жертве», тоже, кстати, хорошая картина, и «Покровские ворота». Так лихо, он мог еще при этом и спектакли делать, при этом ухитрялся и пить, при этом ухитрялся еще сниматься в куче картин. Искренне поражаюсь вообще энергетике таких людей. И никогда ему не было интересно ставить одно и то же одинаково. Другие бы взяли тот спектакль, ну, примерно в том же самом состоянии перенесли бы в кино. Ну, как, например, часто делал и Эфрос, например. А Казаков нет. Вот он сделал такую лирическую, ретро-историю, как рассказывали, во всяком случае, как он сам рассказывал об этом спектакле, к сожалению, никаких записей не сохранилось. Такой приятный флёр погружения во время, где жили какие-то бабочки, мотыльки, летали по этим 50-м годам, а может быть, это и не 50-е, может быть, даже 40-е. Время даже как бы было не очень четко обозначено в этом спектакле. Такой сон. Но когда он решил ставить эту картину в кино, он мне сам говорил, он шел на какой-то совершенно другой ясный огонь. Вот у него столкнулся совершенно другой образ. И действительно. Ага, гротеск, все-таки гротеск. Поначалу, да, он предлагает сценарий на мультфильм, сценарий не проходит, потому что ему говорят, Михаил Михайлович, ну это туфта какая-то, ну просто туфта. Он не проходит по художественным причинам. Никто из редакторов, никто из властей, в том числе сочувствующих Казакова, причем не увидели в этом никакого цимеса, что называется, не увидели в этом никакого мяса. Это простенькая лирическая комедия. Ретро уже все накушались к концу 70-х, вот по уши. Ну, нужно еще какое-то. Конечно, был, наверное, еще один легкий момент. Его как бы спроваживали в не чуть маргинальное пространство на телевидение, потому что, ну, Казаков все-таки, ну, левый, черт возьми, ну, это, может быть, поэтому и предлагает такую, как бы, простенькую туфту, чтобы какую-нибудь такую свинью подложить, что мы потом все вешаться от этого будем. Наверное, в тайне об этом думали они. Вот, в общем, и отчасти чуть испугались, а с другой стороны, действительно, не увидели в этом ничего интересного. Например, не увидел Михалков, которому предлагали роль Саввы, потому что он тоже сказал, ну, что за ерунда какая-то. Вот я говорю, не случайно и так во многом мы восприняли картину в начале, когда она появилась, вот вся интеллигенция. Очень кисленькие были рецензии. Ну, ничего, ну, типа, от Казакова мы чуть большего ждали. Ну, типа, это и не безымянная звезда. Вот там драматизм, там трагикомичность, там психология, там сложность. Что-то странное. Почему же все-таки странное? Почему он так решил делать? Это, вот я говорю, это самая интересная загадка этого фильма, потому что, конечно, он очень рисковал. Он снимал все-таки достаточно зрительскую картину, при этом он ее снимал в артхаусном образе, в артхаусном состоянии, потому что зритель такой гротеск, как правило, не принимает. То есть это игра на грани фола. Как все персонажи существовали на грани фола и играли на грани фола, так и сам режиссер играл на грани фола в первую очередь со зрителем, в первую очередь с той аудиторией, кому этот фильм предназначался. Да и, в общем, с властями-то тоже, потому что любой стилевой окрас, особенно гротесковый окрас, конечно, вызывал... Ну, не то, что раздражение. Раздражение он вызывал в начале 70-х, если такое было. Тут уже попривыкли к такому авторскому сознанию мира. Но напряжение, безусловно. Однако уже они сами не будут знать о том, что постепенно все комедиографы начнут переходить на это состояние гротеска, и Данелия через 2 года снимет совершенно гротескую, совершенно страшноватую картину «Слезы капали». Серый, до этого поставивший «Ты мне, тебе, джентльмен, удачи», сделает какую-то такую мрачноватую антиутопию, там, не знаю, «Берегите мужчин», там, или даже Гайдай, после «Спортлото 82» сделали тоже слегонца абсурдноватую и не очень удачную картину, но ценно, что именно абсурдноватую, где действие происходит на одном пятачке, как в театре. Никогда Гайдай таких не ставил. Никогда не ставил. Опасно для жизни. То есть у всех куда-то сдвигается сознание в сторону абсурда. Но это не удивительно, потому что уже все. Это называется уже все. Начало 80-х уже приехали. Приехали уже все. И такое в обществе... Это общество анекдотов было. Это было время бесконечных анекдотов. Все прекрасно понимают, что с каждым годом все хуже, очередей все больше, хамства все больше, никакие социально-экономические реформы не работают, продовольственную программу какую-то просунули, ничего не выходит, вообще ничего не выходит. Все, кранты, приехали, дальше ехать некуда, и однако при этом мы будем жить в ухудшающемся, вот этом разрушающемся мире всю нашу жизнь, потому что совершенно очевидно, что советская власть будет всегда. Она же не собирается никуда уходить. Что это создает? Это создает абсолютное ощущение абсурда при взгляде на реальность. И поэтому все больше и больше абсурдных картин. Почему так и сработало, кстати, «Покровские ворота» именно в 85-м году, на пересечении времени. Ну, появилась такая картина в 70-е годы. Ну, не сработало бы. Ну, вот уверен я, не сработало. Другого люди ждали. Не поняли бы здесь. Как и не поняли поначалу. Что еще раз подтверждает в данном случае как бы правоту моей гипотезы.
Я входил в Мосэстраду как в дом родной, а теперь я иду туда, как на Голгофу. А кто не пьет? Назови! Нет, я жду! Достаточно! Вы мне плюнули в душу! Негодяи!
Неправда! Они за вас борются!
Оставьте! Я всех их знаю!
Вы должны победить эту страсть! Что-то вот у нас как-то сыро. Аркадий Варламович, а не хлопнут ли нам по рюмашке?
Заметьте, не я это предложил. Идемте.
А почему, опять-таки, я все время задаю, значит, на протяжении этой своей, на своего монолога этот вопрос. Почему же все-таки вот этот вот гротесковый мир? Ну, во-первых, поначалу Казаков было просто интересно. Никто никогда так не показывал мир ретро, как мир дикого совершенно гротеска. Какого-то безумия, такой Кащенко. Кащенко такой, все сумасшедшие. Все странно разговаривают, все разговаривают в одном регистре каком-то. То есть чувствуется, что они как бы все сделаны режиссерами, им нельзя до этого регистра выходить. Никто никогда не видел такого Броневого, всегда спокойного, всегда Мюллера, всегда ироничного. Но на то и есть Броневой, чтобы быть таким. Нет! Тут орет, руками размахивает, как и Меньшиков. Все такие абсолютно. Все безумные, да? Все безумные.
Немножко переигрывает все.
Все переигрывают. Ну, не немножко, а множко. Я когда в 10 лет смотрел, меня это тоже раздражало ужасно. И я тоже не принял картину. Это при том, что я в 10 лет я был довольно продвинутый, я все смотрел. Вот как «Любовь и голуби», я, кстати, не принял вначале из-за вот того же самого. В 15 лет. Точно так же я не принял «Покровские ворота». Мне все раздражало. Думаю, ну что тебе корячиться-то? И только к концу, кстати, когда вдруг все эти больные запрыгали, заплясали, и безногие, и в больнице, и в этих серых своих халатиках мышиных, и уже и мотоцикл перепрыгнул чуть ли не через Москва-реку, до меня стало что-то доходить, но на подсознательном уровне. Вот, потом уже на сознательном. Конечно, перед нами совершеннейшая притча. Для этого и нужно было это абсолютно уже полуабсурдное отстранение просто для внедрежа определенных смыслов, которые хочет сказать, которые хочет выразить и воплотить здесь режиссер. И все началось, как сам Казаков мне говорил, именно с образа Равиковича, Лёвы Хоботова. Потому что поначалу, да, он хотел делать, как и положено, комедию на звездах. Кстати, это тоже была игра на грани фола, взять на главной роли не звезд. Потом такие эксперименты проводил у нас только Мамин. В фонтане, в бакенбардах. И это была его фишка, фирменная фишка. В празднике Нептуна только не звезды, вообще никому не известные люди. А комедия, а зрительская, а получалось. Вот. Ну, конечно, все-таки подстраховка-то есть, потому что тут не только Коренева, на тот момент одна из главных суперзвезд, но даже, допустим, и Моргунов, который не так часто появляется, но взят специально как знак вот такой легендарной звезды, как знак. Но все равно, главные эти, они неизвестны никому, ни Равикович, ни Ульянова, ни Борцов. Должны играть изначально Гурченко, Миронов и Евгений Лазарев. Ну что, все очень подходят, все то, что надо. И все, и он их утверждает. Михалков не прошел, отказался на сову. Ладно, Евгений Лазарев тоже идеальный, классный, то, что надо. И вдруг он даже еще не начал снимать. Что-то его стало напрягать. Пока сам Казаков мне рассказывал, пока он не понял, что герой должен быть еврей. А жена это должна быть как бы советская власть, которую это еврея держит. А это русский должен быть до невозможности. Или, может, хохол. Ну, это смесь. И тут где бы еврей найти, дико похожего на еврея? Он говорил, у меня даже была мысль, это Башьян, может быть. Но это Башьян все-таки как бы не еврей. Вот желательно найти идеального еврея. Он говорит, есть такой. В Питере малоизвестный артист, очень хороший, очень комедийный, Анатолий Равикович. Ага. Он говорит, точно. Где-то я его даже видел, он еврея играл. Действительно, он играл еврея и евреев. Он играл только евреев и французов в советском кино. Но играл очень мало. У него было 5 или 6 ролей. Человек именно с ярко выраженной еврейской внешностью, ярко выраженной еврейской пластикой, вот этой интонацией. Нет, не конкретного такого Местечкова. Нет, зачем? А именно советский еврей, немножко придавленный такой, очень хороший такой, ну, придавленный. Все, и когда появился Равикович, все. Он понял, что вот он и должен играть образ советского придавленного интеллигента, а уж евреи еще лучше, потому что они только-только в 50-е годы стали выбираться из-под жуткого этого спуда, куда их засунули после борьбы с космополитизмом. Только-только стали оживать, но все были жутко пришиблены еще. Это вам не 20-е годы еврейский рай. Тут еврейский ад именно. Все русифицировано абсолютно. А?
В пьесе Зорина этого не было?
Нет! Лёва Хоботов не был никакой еврей. Поэтому и Миронов, хотя Миронов наполовину еврей, но он не похож. Вот. Не предполагалось. Лёва и Лёва, Хоботов и Хоботов. Это именно слово Лёва. Сам Казаков мне говорит, вдруг его стукнуло. Что Лёва, Боря, Яша, да, черт возьми, это еврейское имя. сделаем евреем. И все. И тогда сразу у него весь... Во-первых, он понял, что Подровиковича нельзя брать Гурченко и Лазарева, они его сметут. Причем не то, что они актеры лучше, чем он. Он тоже очень яркий. Но они звезды. Из-за этого они его сметут. Нужно брать тоже не очень известных. Поэтому возникли Ульянова и Борцов. Слава богу, тоже очень подходящие, просто идеальные, классные. Вот. И, конечно, выстроился притчеобразный мир, который нужно было еще больше отстранить, чтобы дошло через гротеск. Да, это советский интеллигент, которого вот так вот держит советская власть, но не то, что в прямую смысле слова советская власть, как учили на школе, что гагары — это кадеты, жирный пингвин — это буржуа, песня «Буревестники». Ну, нет, конечно, но носительница этого сознания. Главное — задавить творческую и человеческую самостоятельность того, кто рядом. Индивидуальность снивелировать того, кто рядом. Неважно, муж это или кто. Ну, точно такой же образом я всегда изображал Парфенов. Вот маленький человек, который упоен своей властью, которую ему дал совок, и всех готов принизить, как гвоздь вбить и сделать что-нибудь плохое и поганое, но через букву закона, потому что он отвечает за закон, пускай на своем маленьком-маленьком несчастном каком-то жалком месте. Также она на месте своей жены. Все. Нельзя ему жениться. Это половая распущенность. Вот это и есть тот самый гротеск, потому что действительно не будем забывать, что образ половой распущенности — это очень характерный образ 50-х годов. И если у человека была любовница, его нужно было к ногтю прижучить, значит, придавить, то все, его обвиняли в половой распущенности, могли выгнать из партии. То есть всегда была зацепка. То есть советский человек был не только задавлен в социальном образе, в духовном образе, но в половом образе был дико задавлен абсолютно. Вот, вот куда гнул. Вот что нащупал Казаков.
Высокие. Высокие отношения.
Нормальные для духовных людей.
В СССР секса нет, да, кажется?
Ну, конечно, естественно, особенно в 50-е годы. А вы посмотрите в фильмах, мужики все целуются друг с другом чуть не в засос. Я всегда говорю, это такой гомо-сексуализм, то есть любовь людей к людям. И отношения у всех как у детей, абсолютно. Койка вообще на экране не фигурирует. Поэтому, конечно, Чухрай в 41-й, когда он хоть чуть-чуть ее обнажил из Викску, это была мега-революция, гиперреволюция. И прошло, главное. А в фильмах о современности нет. Ну, если лежат в постели, что 40-е годы это нельзя, но если лежат в постели, то, конечно, оба в майках, причем, по всей видимости, одинаковых. Вот. Чтобы не очень сильно выделяться, да? Чтобы пола, в общем, не было как такового. Действительно, чтобы никакой мысли о сексе не возникало. И, конечно, вот это все вдруг... Эти все вещи поначалу подсознательно Казаков вспомнил, а потом уже более чем сознательно, потому что он все-таки не лирик по своей природе, который идет там на какой-то там свой ясный огонь тоже. Рано или поздно, если он идет на ясный огонь, он куда-то четко начинает приходить, потому что он концептуал по духу своему. Да, поначалу было движение на ясный огонь, но очень быстро превратилось в концепцию. И если, например, Рубинчик, режиссер, всегда говорил, вот я иду куда-то вслепую, вот может получиться, может не получиться, я не знаю, что получится. Вот импрессионист такой. То это нет, не импрессионист. Да, он почувствовал фишку, но фишка-то уж больно была уникальная для своих лет, эксклюзивная. Это был первый такой гротеск... Во-первых, один из вообще редких случаев чистого гротеска в 70-е и 80-е годы, именно чистого. А во-вторых, первый фильм, конечно, гротескового ретро. Не было такого. Жаль только, что поняли это все в середине 80-х при повторном показе фильма, но спасибо здесь был, можно сказать, именно народу, который его оценил, а потом уже интеллигенция подтянулась точно так же в том же году, было и с «Любовью и голубями».
Я бы хотел увидеть вас вновь.
Я не знаю, где мы с вами можем увидеться.
Ну, мало ли где. Вот здесь на углу лаборатория.
Там сдают на анализ.
Если вы разрешите, я буду ждать вас там.
Долго еще?
Вы популярны.
Нет, это витаминизация популярна, не я.
А если говорить про финал, то и значение вот этих метафор, которые вкладывал Казаков, куда улетает мотоциклист в конце фильма?
А мотоциклист, в общем, конечно, уезжает куда-то в сторону Запада, улетает. Тем более, что мотоциклист — это вообще фигура не характерная, конечно, для 50-х годов. И это уже именно поэтому он и фантом. Поэтому он, как инопланетянин, никогда не открывает своего лица. То есть это робот, это нечто. Это уже из нашей эпохи, то есть из эпохи конца 70-х, начала 80-х, когда снимался фильм. Между прочим, большое раздражение вызвал, во всяком случае, у телевластей этот мотоциклист. Они сами не поняли, ведь такое эти стали вспоминать. А были вообще мотоциклисты в 50-е годы? И как бы понимают, что не было-то, не было. А хрена собачьего тогда он? Что он тут делает вообще? Откуда он вообще тут взялся? Че-то надо бы его вырезать. Не-не-не, там все, ладно, оставили. А так, ну, конечно, куда он перепрыгивает? За кордон и за бугор он перепрыгивает в финале. Он перепрыгивает в будущее. Он перепрыгивает в будущее. А больные, ну, конечно, до этого уже совершенно четко снималось. Почему мне тогда и стрельнуло в голову в 10 лет. Хотя я не знал всех смыслов, конечно, которые туда заложены. Уже плохо знал эпоху 50-х годов, когда мне было 10 лет. Ну, конечно, больные — это уже образ всего вот этого советского санатория. Это излечивающиеся больные, которые прыгают на своих костылях. Может быть, и без рук, и без ног. Они в духовном плане без рук, без ног. Вот. А они все жили в этом прекрасном санатории, но они при этом были больными. И санаторий немножко начинает отдавать Кащенко. Сильно отдавать. И вот они вырываются куда-то в будущее через свои песни-пляски. Что-то в этом есть даже немножко страшноватое, потому что здесь как раз Кащенко и начинает слегонца зашкаливать. А я Казакова спрашивала, а вносился вот такой вот элемент, что уже тут немножко такой страшноватенький абсурд начинается? Говорит, нет, не вносился, но на съемках мне стрельнуло в голову, да, что уже это что-то такое уже... Капричес Гои какой-то здесь уже. Какие-то больные на костылях куда-то прыгают, на этих костылях что-то такое. Ужас. Думал, я думал, что вырежут, конечно. Нет. Больные понравились. Больных никто не тронул. А это и есть, собственно говоря, это финал, это и есть смысл фильма. Все правильно здесь сделано, как в любых совершенных произведениях. «Покровский ворот», конечно, совершенное произведение. «Человек Весенин» сейчас просто абсолютный шедевр стиля, в первую очередь. Как правило, в совершенных произведениях все смыслы обозначаются, воплощаются и приходят в соответствие самим себе к финалу. И в нем тоже, как капли воды, значит, отражается весь мир этого фильма и весь его образ и смысл. Вот то же самое именно здесь и случилось. И, конечно... Как еще и оказался необходим бонус в виде мотоциклиста?
Вызывает на самом деле удивление то, что все знают Казакова как актера, то, что он выступил режиссером этого фильма. Но, с другой стороны, почему, несмотря на его богатую фильмографию, «Покровские ворота» стали самой известной его работой? Почему, может быть, не было таких же равновеликих с точки зрения зрительского успеха?
Нет, «Безымянная звезда» почти приблизилась. Это была очень успешная картина. Очень успешная. И тоже все время повторялось, и в отличие от «Покровских ворот», которые из-за Куреневой легли, так сказать, на мини-полочку. Вот, впрочем, никто не знал, сколько эта полочка продолжится. То «Безымянная звезда» повторялась чуть не каждый год. Поэтому это как бы был такой любимый, очень любимый фильм. И Костолевский по-настоящему стал звездой даже не после «Звезды пленительного счастья», а именно все-таки после «Безымянной звезды». Кстати, тоже «Звезды» сейчас вдруг пришло в голову. Звездная слава его накрыла после «Второй звезды». Да, значит, достаточно популярным был «Фауст», но это все-таки интеллектуальная картина. Но она была именно популярной, потому что даже выпустили пластинку с песнями из фильма, что было очень приятно, потому что этот композитор Эмиль Олах, к сожалению, был очень талантливый, совершенно несостоявшийся по жизни человек, и, так сказать, хоть что-то, так сказать, от него осталось в виде этого диска. Если бы фильм не был популярным, диск бы, естественно, не выходил. Мало ли выходит фильм с какой музыкой. На этом, наверное, все из реально популярных картин, потому что у него были прекрасные, конечно, работы, как «И свет во тьме светит», например, да и «Случай в Виши» — хорошая картина, и «Попечители», которые были сняты в тот же год, что и «Покровские ворота» по «Последней жертве». Но все они не становились столь известными, потому что они снимались уже чисто для интеллектуальной аудитории. В принципе, для этой аудитории снимал и Казаков. Когда именно он снимал... Нет, он задумывал для более широкой аудитории. Когда снимал, он понимал, что это народ вряд ли будет смотреть, потому что это слишком странное кино. В итоге все оказалось удивительным образом наоборот. Именно удивительным, что поначалу вообще никто ничего не понял, как я уже говорил, а потом принял и понял именно народ. Я еще думаю, почему вдруг такой был бешеный успех у народа в 85-м году, у этой картины? Гротесковое сознание, во-первых, уже стало для всех близким и понятным, ведь «Любовь и голуби» тоже полтора года на полке лежала, как и «Родня», кстати, именно из-за того, что слишком странное кино. Народ принял их гораздо больше, чем власти, и даже больше, чем интеллигенция. Вот они оказались в нужное время в нужном месте, эти картины. Потому что подсознательно, как я уже сказал, они отображали вот это состояние абсурда, которое клубилось в воздухе. Я тогда иногда, мне даже это раздражало, что сядешь мучаться с мамой путешествовали, сядешь в купе, если кто-то начнет говорить анекдот, все. Они будут говорить анекдоты всю дорогу. Они заманают этим анекдотом, вешаться уже захочется. Они могут остановиться. Вот это неудивительно. Не могут остановиться. Не могут остановиться. Конечно, неудивительно, что это так работало. Неудивительно. Вот, потом. Почему именно, опять-таки, вот Покровские ворота? Вдруг это совпало с приятным ощущением ретро, которое обычно в ретро-фильмах не было, потому что в них всегда была некая внутренняя тревога, внутреннее напряжение. И не случайно именно из вроде бы отстраненно иронического, а это, кстати, не очень зрительские тоже вещи, ретро-стиля, вышел и Герман с его уже таким пост-ретро, уже такой гиперреализм. Вот. В ретро-пространстве жить не особо приятно было. Здесь очень своеобразно. Мир, который показан вокруг, он весь переполнен различными смыслами, образами, культурными знаками, кодом той эпохи, и он приятный. А герои, да, они не сильно приятные, но они и не похожи на тебя. Они слишком странные. Ты от них и изначально уже отстранен. Ты их воспринимаешь как героев комиксов, как марионеток каких-то. Они прикольные. Прикольные. Вот здесь, кстати, тоже очень немаловажно, потому что именно сознание стёба, приколов становится все более и более распространенным, конечно же, в 85-86 году. Дальше рок-культура, культура фишек. И это уже становится чуть ли не общепринятым. Троллинг, да, сейчас бы это называлось. Тогда это совершенно нормально. Некоторые звезды уже на телевидении в 87-88 году уже дают интервью тролля журналиста или тролля аудиторию. И кто-то думает, что он несет? А он троллит. Он в стебе. Это уже модно. Это модно стало. Вот это тоже все вдруг туда. Ведь что такое тот же стеб, троллинг? Это абсолютно абсурд, если вдуматься. Человеку задают нормальные вопросы, а он над тобой почему-то издевается. Вот, хотя ты ни в чем не виноват. Шизуха такая. И вот это все тоже туда. И это все тоже сработало. Конечно, опять-таки, ну, если фильм появился тогда же, когда, допустим, «Тень», которая могла быть очень успешной, если бы она появилась в 70-е годы, она была сделана по культурным кодам 70-х годов. Я имею в виду фильм «Казакова». А он тянул с первым. Ну, это уже не работало. Ну, какой Шварц? Ну, куда там? Тут все рушится. Ну, когда Шварц, тень какая-то. Господи, о чем это все вообще? Ну, вот. Поэтому фильм провалился. У зрителей, у всех. Хотя он, на самом деле, крепкий, нормальный. Но он устарел. А этот вот с этим, да. Как я уже сказал, это «Покровские ворота». Странный культовый фильм. Нет, у него есть еще один собрат, который, кстати, тоже появился в 86-м году, но был не понят именно в 86-м году. А сегодня только его молодежь и знает из советских фильмов. И даже в какой-то степени фанатеет. Уж во всяком случае, назови любому молодому человеку, что такое «Пепелаца Гравицапа», он скажет. Я имею в виду «Кинзадзу», которая просто как фанера над Парижем пронеслась. А должна была выйти в октябре в России, она должна 3 дня, чего никогда не бывает, там хоть неделю продержали. Народ не шел. Вот, народ уходил, самое главное, уходил. Не, блин, что за хрень вообще тут тебе показывается? Тем более, что для 86-го года образ совка, как планеты Плюк, не читался. В 84-м, 83-м, когда вот действительно Гири до пола упал, может, и читался. А тут не очень. И думали, что за хинея? И вдруг постепенно, вот именно через это сознание стёба, троллинга, абсурда, молодежного сознание фишек, сознание приколов, вдруг фильм превратился в культовый у другой аудитории спустя там 15, 20, 30 лет. И держится. Как, кстати, и «Покровские ворота», между прочим. Они и сейчас держатся именно. Вот некоторые уже я вижу, прям вот четко вижу, вот осыпаться начинают культовые картины. Ну, «Карнавальная ночь», допустим. Или «Белое солнце пустыни». Вот прям платье Золушки сходит. Вот она уже бежит. Вот скоро все в тыкву превратится. А эти нет. Хорошо работают, очень хорошо. По-прежнему смотрится на ура. Потому что еще сегодня совпало сегодня очень злое время. Острое злое. Поэтому у нас и в музыке все рухнуло, кроме рэпа. А рэп интересный. Что слушает страна? Оксимирон и Хаски. Правильно. Вот. Именно жесткая злая энергетика вдруг порождает интересную музыкальную форму в рэпе. Вот Покровский ворот тоже своего рода рэп, тем более, что они в этом образе рэпа там и разговаривают. Вот. В нем тоже есть, я говорю, злость, переходящая уже чуть ли не вот каприч изгои, как, ну, в такой, конечно, стебный тоже, как в сцене в больнице.
Я рад, что был вам полезен. Когда вы прочтете эти труды, да, перед вами откроется истина. Воздержание.
Я не знаю. Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся. О.
Спасибо большое, что пришли к нам, рассказали о Покровских воротах. Вот, надеемся, вы придете к нам еще раз, чтобы рассказать о других культовых советских фильмах.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.